традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На одной хвалі з вами Ксения Сітнік. Магчыма, вы ведаеце, што сёлета студзень у Беларусі аб'яўлены месяцам рэлігійнага турызму. Гэта дадаткова падштурхоўвае і ў тэме рамёстваў шукаць тыя, што звязаны з сакральным. Першыя дзве сустрэчы ў межах Зямлі майстроў былі прысвечаны народнаму іканапісу беларускіх хрысціян, але на нашых тэрыторыях жылі і прадстаўнікі іншых веравызнанняў. Было б несправядліва не распавесці і пра іх, у прыватнасці, як вера жыве і ў зробленым рукамі вернікаў. І сёння ў цэнтры нашай увагі будуць мугіры – важны элемент культуры беларускіх мусульман.
Зямля майстроў.
Мугір – гэта тканіна з рэлігійным надпісам або выявай рэлігійнай сімволікі. І пад рэлігійны маецца на ўвазе ісламскі. Як правіла, на мугірах можна ўбачыць імя Аллаха, распаўсюджаныя малітвы, цытаты са святой кнігі Каран. Магчыма, некаторыя з нашых слухачоў не ведаюць, што з канца 2024 года элементу выраб мугіроў у Ів'юрскім раёне нададзены статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці. Тут гэта мастацтва вядома з канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Пры тым, што татарскія абшчыны знаходзяцца не толькі ў Ів'і, але і ў Навагрудку, Слонімі, Маладзечні, Мінску, вядома, і спіс яшчэ можна працягваць. Менавіта Ів'і – асабліва прыкметнае месца ў плане вырабу мугіроў. Менавіта тут яны набылі характэрную мясцовую адметнасць. Пра гісторыю гэтага мастацтва мы пагаворым падрабязней у наступны раз. А сёння ж спяшаюся вас пазнаёміць з майстрам, што займаецца вырабам мугіроў у Ів'і ў нашы дні. Гэта Эмілія Халільеўна Шабанович. Большасць яе работ вышытая крыжыкам, бісерам або зробленая ў тэхніцы роспісу па шкле.
Нашы майстры.
Эмилия Халильевна, расскажите, пожалуйста, вам, может быть, кто-то из родственников передал это искусство?
Ничего такого не было. Сама вот именно этим, вот этими мугерами я хотела заниматься уже давно. 1998, может, год. Дочка подарила мне вот эту голубую мечеть. Я ее впервые вышила. Так как я соображала, так и вышла. Оказывается, так и надо вышивать. И все, я остановилась, потому что не было ничего. Я пробовала пайетками где-то вот меня выкладывала молитвы. Всякими способами придумывала. Но такого, чтобы было что-то вот вышить, я ничего не знала. А когда мне сделали операцию, вы знаете, что я после пересадки печени. В 2012 году мне сделали. И я узнала, что есть такие краски по стеклу, и я уже начала рисовать этим, да. И когда сделали операцию, я уже не стала такая шустренькая такая, да, вот делать все. Поэтому я уже сидела спокойно и рисовала. И в 2012 году у меня была операция, а в 2013 осенью у меня уже была выставка в музее. И там были в основном мугири все нарисованные по стеклу. А вот только одна вот эта мечеть была вышита. И постепенно начала дочка мне покупать уже готовые такие наборы. И в основном это наборы были мечети. Потом мне подарила племянница книгу, где уже там больше вышивки крестиком, и там очень хорошие и молитвы, и вот это все с Корана. И я начала уже тогда основательно вышивать, и теперь уже у меня больше вышито, чем по стеклу нарисовано. Хотя я по стеклу тоже могу много нарисовать, но куда их деть, уже некуда ставить весь дом в мугерах.
А вот до вас кто-то в Ивле еще занимался мугерами?
Я только помню, был мужчина, он умер уже, он не знаю, в каком он году, он на бумаге рисовал в основном. А вот так, чтобы женщины занимались и вышивали, я где-то видела в домах, но я не знаю, кто-то занимался чем до этого, и поэтому у меня не было у кого спросить. Но я свои первые работы по стеклу я показала мужчине, у нас он был старенький уже, его уже нету на этой земле. И он увидел, как я сделала, и он меня приобнял и сказал, что я рада, что ты этим занимаешься, делай. Так я говорю, есть такие молитвы, которые я не понимаю. Есть такие, ну, знаете, наша письменность такая, что надо понимать еще. Он сказал, лишь бы было написано Аллаху там, такое слово, и можешь этим заниматься. И я, когда он уже одобрил, и сказала, что да, молодец, занимайся, и я с удовольствием уже начала рисовать.
А вот какие были ваши первые работы? Я помню, вы сказали, что это
да,
было все-таки роспись по стеклу.
Да, а потом пайетками, но я ее уже убрала, она даже не стоит на полке. Я в основном рисовала. рисовала, а потом уже как вот началась вышивка у меня. И я в основном уже где-то с 16 года, когда племянница мне подарила эту книгу, вот там я уже развернулась, я уже начала вышивать, больше начала появляться мечети, и дочка мне начала покупать уже в магазине, в основном она покупала, потому что у нас в Виве не купишь ни канвы, ни ниток невозможно купить. Она мне все привозила, и она старалась, чтобы я была занята.
То есть вот и молитвы вы тоже брали по схемам из книги?
По схемам из книги, да. В основном из книги. И надо еще вышивать не то, что просто вышить, а надо знать, что правильно была буква. Потому что если один крестик или там что-то не так, и молитва пойдет неправильно. В основном это выдержки с Корана. Потом она как-то увидела, наверное, вот так Бог, сложилась такая ситуация, что она увидела турецкие журналы. Она купила мне 3 таких журнала, и там тоже вот эти молитвы были. Я с удовольствием их тоже вышила. И теперь с удовольствием этим занимаюсь.
Можно ли сказать, что вот вышивка, роспись мугеров – это дорогое такое занятие?
Дорогое, да. Я помню, когда только начинала вот это все, да, и рамки надо было мне. И все, да, я честно скажу, я шла на базар и просила, дайте мне рамочку без стекла. Бывает, продают, и без стекла они продают дешевле. Я их покупала, и мне было дешевле. Мне тогда стекло вырезали, и я могла рисовать. И поэтому и работы мои не так выглядят, как я бы хотела. Потому что если покупать хорошие, дорогие рамки, очень дорого. Дорого оформить эту работу, дорого и купить рамку красивую. Поэтому у меня очень скромненькие такие рамочки. Поэтому и вид, может, их не такой красивый.
Неправда. Но рамочку не в первую очередь же замечают.
Не, замечают. В основном тоже, говорят, красивая рамка. А у меня они все такие, считай, дешевые. Я стараюсь. Да, раньше было тяжелее, теперь уже побольше. Я уже больше покупаю ниток. И сын покупает в Лиду, когда поедет, там есть магазин, который все там продается, канва и все. Дочка в Минске покупает, так что обеспечено вот и до. Ниток много, канвы много, только вышиваю, красок много. И я с удовольствием вышиваю и крашу.
А над какими работами вы сейчас трудитесь?
Вот вышиваю маленькое такое «Бисмилляхи рахмани рахим» слово. И вышиваю мечеть «Красный тюльпан», по-моему. Может, в Башкирии или как. Ну, вы на станках у меня натянуто, вы видели.
На бисером?
Бисером видели. И вот здесь нитками на конве слово «Бисмилляхи рахмани рахим». И станки появились уже, и напольный станок, и такой вот станочек. Когда людям говорю, что у меня станки, они думают, что я на станку вроде...
Ткацкий станок представляют.
Да, они так думают, что я, ну, станок, я ж... Оказывается, это ж, кто понимает, натягиваю просто конву и на станок, и вышиваю крестик. С удовольствием. Я раньше тоже вышивала на руках. И мне было удобно и нормально. А теперь у меня сестра там тоже вышивает, так она говорит, как ты можешь на этом станку? А я, получается, снизу там иголку, тут сверху и все.
То нормально. Есть вы без пальцев и вышивали, только вот...
Первое, да, у меня не было ни пальцев, ничего не было, ни станка не было, ничего не было. Я вышивала на руках. Но я, знаете, я, чтобы было ровненько, вот вниз я закладываю, вверх, вернее, вот так скручиваешь. Так я закладывала линейку и скручивала так, красиво скручивала, да, и оно не так мнется. Я вот вверх вышиваешь, и когда даже не вышиваешь, там свободно еще, низ вышиваешь, я снизу вышиваю, да. Сверху я беру на линеечку, закручиваю и прищепливаю. И оно там ровненько сохраняется. Или и снизу могу так, да, снизу чуть-чуть, а там уже нормально закручу. И так вышиваю, ровненько получается, хорошо получается. А вот бисером, когда вышиваешь, то если вышиваешь ровненько строчку в строчку, то все равно я стараюсь, чтобы перепутать это, например, вот одну вышиваю, потом отсюль вышиваю, да? Бо если ровненько, можно скосить. Даже схема можно скосить, если неаккуратно вышивать. Вот такие вот коробочки разные, видите, вот все упаковано. Пяльцы всякие приспособления. Это у меня уже обеспечивая дочка, она уже знает, как и что. О, что такое у меня нет, видите? Все в коробочках, все сложено. Вот такие дела мои.
Красивые дела. А можно сказать, что вам что-то больше нравится вышивать? Допустим, имя Аллаха или есть какая-то конкретная сура, которая вам нравится?
Я не могу ничего выделить. Ну, конечно, слово Аллах – это самое хорошее слово, да, у нас. Это Бог наш, как мы говорим, это такое слово. А так, в основном, я вообще, вот у меня есть имена Аллаха 99. И в основном все. Не могу выделить ничего, потому что мне все нравится. Нравится и рисовать, и вышивать, и, ну, конечно, молитвы это. Да. У меня дочка, я ее подсадила на вышивку. Я ей вышивала, когда не было мне чего вышивать, я вышивала ей тоже там цветы, да, вот такое. У меня он на кухне вышит, вы обратили внимание, да? Это на кухне вышит, а я обалдела тоже. Хотя это не молитва, но я вышивала. Эта дочка мне подарила, и я вышивала. Да, и цветы мне нравится вышивать. И там, например, цветочек, я нитиные глазки вышивала, вот вышиваешь, пух, цветочек выскочил. А все-таки молитва есть молитва, я не знаю почему. Мне только это, вот только эта тема, и больше, конечно, я могла бы вышивать, но только эта тема.
Так вам же можно и цветы тоже с религиозным подтекстом вышивать.
Можно.
Тюльпан только... же это цветок Аллаха?
Да, только, да, это можно вышивать, и... только не животных, и не бабочек, не кузнечиков.
И не изображение людей.
Да, конечно. Это нельзя. Хотя я вот смотрю, например, вышивка в Башкирии, там, и там, ну, тоже мусульмане, да, то там пару штук только показывают люди этой молитвы. А в основном и там вышивают и людей, и паулинов, и еще. У меня это нет. Даже вот я бы с удовольствием вышила бабочку, но я знаю, что это нельзя. Поэтому я не вышиваю.
У творчей просторы.
А вот когда вы начинали, и если сравнивать вот это начало с тем, что сейчас, вы уже отходите от схемы в плане выбора цветов, например, или выбора техники?
Да, вот теперь я уже понимаю, раньше мы покупали с дочкой, мы не знали, что такое. Мы просто покупали канву, нитки, бисер. Я не знала, что есть аида, например, 16. Я не знала, что есть нитки по номерам. А теперь у меня уже есть приспособление, где у меня эти нитки, я потом покажу. Нитки, где лежат, где... Я уже больше узнала, что и канва есть, оказывается, и нитки, и бисер, все это по номерам, все это надо уметь. А я тогда еще ничего не понимала. И подбиралась, да, сама подбирала, где нитки подберешь. Да и до этих пор, вот если вышивать Аллах, то я подбираю нитки, чтобы было более-менее было красиво. Хотя я не художник, и я не училась. Сама про себя.
А если говорить о ваших вышитых работах, именно которые можно отнести к мугерам, то какая из них самая большая?
Ой, я не знаю, как тут выделить, не знаю, но вот, наверное, именно Аллаха я вышивала побольше. Если считать, что мечети – это не мугир, а только просто вот, да, мечеть, хотя я тоже очень люблю вышивать. А в основном вот такие молитвы, да, вот есть Аллах, есть имена Аллаха. Там еще бисмилляхи рахмани рахим, у нас это самые такие хорошие слова. С удовольствием вышиваю любую. И пишу, и рисую, тема только такая.
А вот, да, не о мугирах, вот в вышитых мечетях вы сами потом бывали, ездили?
Нет, только в Минской мечети. Не, я уже, мне тяжело где-то ездить, да, но вот у меня племянник был в Эмиратах, и там вот эта мечеть, которую я вот, она у меня есть, он говорил, что посмотрите, даже фотографии есть, что он в этой мечети. И приезжали у меня вот откуда... С Узбекистана вот мужчина был, он тоже смотрел, завез меня туда мечеть, туда показал, как я делаю. То говорил, что там очень удивились, что там у них в основном печатаются, или по стеклу тоже, наверное, пишутся. А я вышиваю, это ж, знаете, один
это
сантиметр
дольше.
Это дольше, я по 3 месяца побольше вышиваю одну мечеть.
А вот, в принципе, как много времени занимает у вас и роспись, и вышивка мугеров?
Роспись, конечно, это побыстрее, хотя тоже надо подобрать цвета и размер, чтобы было ровненько посередине. Ну, конечно, рисовать это, когда уже приспособишься, и все, то рисовать, конечно, быстрее. А если вышивать, то я вышиваю 3 и больше вот, месяца одну мечеть, потому что есть она очень тяжелый узор, и надо смотреть, чтобы не ошибиться, поэтому дольше. Но я с удовольствием вышиваю.
Может быть, у вас есть определенный день или определенное время, когда вы вышиваете? Может, у вас... Ну, я понимаю, что навряд ли по графику какому-то, но вот сколько часов в день, допустим?
Вы знаете, что я вышиваю в основном постоянно, потому что не работаю. Не работаю физически. Дома, слава богу, что я уже могу там постирать или кушать сделать, да, вот убраться дома. Я в основном вышиваю. Я без этого не могу. Не могу, я болею. И в основном, когда мне плохо, и я быстрее сажусь вышивать, и мне становится легче. Я начинаю думать, как вышивать, а про болезнь я стараюсь забыться.
Я знаю, что вот верующие в других конфессиях, если они приступают к какому-то религиозному сюжету, к вышивке, к росписи, неважно, молитва. Они, да, молятся.
Конечно. Начинается молитва, начинается день. У меня такие молитвы вышитые. Бисмилляй, Рахмани, Рахим. Это у нас самая хорошая молитва. Когда встаешь, просишь Бога, чтобы было все хорошо на целый день, да? Принимаюсь за работу, за любую работу. У нас эти слова святые, можно сказать, да, что без этих слов не принимаешься за работу, не выходишь из дому. Ну, с этими встаешь, с ними и ложишься, с этими молитвой. И у меня эта молитва есть. Несколько способов вышито не одинаково, а вот несколько потом я могу показать. Поэтому вышиваю с удовольствием. Я могу слушать Коран, когда вышиваю, да, включаю. Я могу молиться те молитвы, которые я знаю, могу повторять их. Я не скучаю, когда вышиваю. Я просто... Такое удовольствие, если бы было силы подольше сидеть или глаза, чтобы не болели, я все очки меняю и побольше. Поэтому я с удовольствием вышиваю. Для меня это прямо любовь. Я не знаю, без этого не могу.
Вот вы упомянули, что можете слушать Коран во время вышивки. Не могу не спросить, может быть, у вас есть любимая сура, которую вам бы, может, хотелось вышить?
Сура, я, которая любимая моя есть, я уже вышла, я вам показывала. Это сура номер один, Фатиха называется, да, вот это?
Самая первая.
Да, самая первая молитва, и я с таким удовольствием ее вышивала. Вот я только могу сказать, да, вот эту суру, которую я вышила, я так хотела ее вышить. Самой надо придумать, потому что буквы очень такие наши. Надо, во-первых, и правильно вышить, и все. И когда вот дочка купила журнал, турецкий журнал, и там это была сура, сура один, я с удовольствием ее вышивала. Прямо, я не могу сказать... И чуть не плакала от радости, что я эту суру имею и что вышиваю. Иногда, да, не получается, и рисовать по стеклу не получается, не получается вышивать. Надо остановиться, надо успокоиться. И потом, я не знаю, иногда мне кажется, вот, прямо Аллах помогает и ведет мою руку вырисовать, и вышиваю без ошибок, и я быстро вышиваю. Так получается. Иногда и бывает и так, и иногда, да, застопорится так, что я не могу вышивать.
Я понимаю, что вот молитвы, которые вы вышиваете, вы их и так помните, они с вами вот на протяжении,
конечно,
дня.
Да.
А если говорить про суры, то вышивка как-то помогает их запоминать?
В основном нет. Запоминать очень тяжело. Если я что-то знаю на память, то там такие суры, которые я еще я их не могу вышить. А вот эту первую суру Корана, я могу ее, во-первых, я ее знаю на память. Во-вторых, я когда вышиваю, я уже и смотрю, чтобы не ошибнуться, я уже могу проверить ее. Ну что, эта молитва у меня есть. А во-первых, это ж на схеме. Оно легче. Я не говорю, что я сверхъестественный человек. Я простой человек, который вышиваю по схеме.
Который любит это делать.
Который любит это делать.
Секреты ремесла.
Я в основном, если вышиваю, я стараюсь, если кто понимает, полукрестик, да? Угу. Не целый крестик. И если я уже уверю, что это правильно, тогда я уже дальше вышиваю. А если сразу делать полный крестик и вышивать, и увидишь ошибку, тогда очень тяжело разбирать, и много времени затрачиваешь, и силы, и все это, и нервы, да? А так я полукрестик, и потом я вижу, что уже правильно, если большой узор. И я вижу, что я правильно пошла, что у меня уже все сойдется, весь этот узор, и все. Я с удовольствием тогда уже начинаю вышивать полным крестом.
Я думаю, что есть смысл объяснить слушателям, что вот если крестик – это квадратик, вот можно представить,
да,
то полукрестик – это как по диагонали.
Да. Там по схеме там так сделано, что там очень красиво получается. И да, если я вижу где-то ошибку, не тороплюсь, потому что если ошибку сделаю, во-первых, у меня есть люди, которые могут прочитать это, да, и сразу найдут мою ошибку. Поэтому такие слова
святые,
да, я, во-первых, я молюсь и стараюсь тогда уже, да, не слушать ничего. Так я слушаю иногда и радиокниги какие по интернету. А так я стараюсь уже это все святое, я вышиваю, сосредоточусь очень хорошо, чтобы, не дай Бог, не ошибусь, прошу Бога, чтобы все было хорошо. И в основном вот вышивала, то люди читают, говорят правильно.
А вот если роспись по стеклу, то получается проще ошибку исправить или там уже со стекла это...
Легко, не так получилось. Ты ведешь линию, она кривая, сразу лезвием сняла и все. Но если она уже застынет, вот это, то надо уже залить водой, чтобы она стояла и вся краска слезет. А так только лезвием держи.
Земля майстров.
Я благодарю Бога, что так сложилось, что я могу этим заниматься. И я уже повторяю и говорила всем, что перед операцией я просила Бога остаться живой. И если стану живой, я посвящу себя вот этой молитвой, да, вот все в благодарность Аллаха, что я хоть этим, да, вот вышиваю и с удовольствием дару, потому что если люди любят, особенно у меня есть такая молитва: «О Господи, благослови этот дом», им нравится, и я стараюсь это подарить, потому что я вижу, когда люди довольны, и я довольна. Я люблю дарить.
А можно ли ваши работы, я имею в виду именно Мугиры, увидеть в мечети? Может быть, вот в мечети, которая в Иви есть?
У нас в мечети есть, у меня только в нашей женской, у нас же отдельно молится. И вот женским только, где женщины сидят, у меня там 12 Мугиры моих.
Ух ты! 10, да, 12. А можете рассказать, какие? Это суры, это молитвы?
Это вот это слово «Бисмилляхи рахмани рахим». Потом вышито «Аллах и Мухаммед». Там Мухаммед – это
в земле. Пророк,
пророк,
конечно.
Да. Потом в основном там по стеклу есть. Люди даже не то, что я там дарила, да, а люди у меня покупали и вот дарили мечети. Поэтому только здесь. Даже я в 16-м году подарила нашу соборную мечеть. И я не знала, что там будут мои работы висеть, потому что я еще впервые я только их вышила. Повезла просто подарить. И слава Богу, они почти в этот день повесили мои эти мугиры. И я с удовольствием знаю, что вот они там. Потом дарила в Новогрудскую вот, мечеть, в Новогрудок, в Слоним, что могла. И с удовольствием хочу еще подарить в наши общины, чтобы по чуть-чуть, хоть по чуть-чуть, и с удовольствием подарю. Дарить я люблю.
А где бы вы еще хотели, чтобы ваши работы были?
Всюду. Всюду покупают много. Я давала и в Турцию ехала, там наша девочка, и вот в Узбекистан даже там завезли мои эти работы. И когда их дарили людям, да, вот этот человек дарил братьям, он видео снял, как они вот радуются, как они видят впервые такие работы. Много где. Много где, и я дарую, и еще раньше я и продавала, и люди покупали, в Польшу я дарила, в Америку даже, когда вот были, приезжали в Евье американцы, которые их там прадеды, да, выехали, они тоже покупали, и они, и я дарила им, и они тоже были удивлены, вот такой, я не знаю почему, но удивлены такой работой. Я с удовольствием давала им, и они вот смотрели.
Можно сказать, что такая, ну, не новая жизнь, но новый толчок к жизни появился,
да,
у магеров, когда им вот дали этот статус и,
да, да,
ценности,
да,
культурно-исторические.
Да, вы знаете, что если бы вот у меня есть человек, моя Ира Смирнова, которая возит это все, да, я сижу дома, я не знала, что такой уровень дойду, да, вот, что у меня вот все интервью берут и все, а она начала возить вот сначала в Лиду, там отборочный тур был, потом в Гродно уже у меня два раза возили на национальных культур вот этот праздник.
Фестиваль.
Фестиваль, да. И люди приходят и делают выставки, и музей несколько раз делал выставки. И люди, ну, я не знаю, вот как вы вошли, вам понравилось. И я, наверное, слышу эти слова, которые вот и благодарность, которую я дару, и они с удовольствием мне поддерживают, и меня как бы подхлёстывают дальше делать и дальше заниматься этим. Я с удовольствием это делаю. В основном я и так делаю, а тут меня еще. И вот у нас было осенью сбор, я не знаю, как называется, вот потом я покажу, когда съехали все конфессии, угу. Да? Я не хочу сказать, я не знала даже, что так заинтересуются. Вот была моя выставка, и все, которые приехали с монастыров, да, вот и из костелов, из церкви, они интересовались, чем я занимаюсь, и даже пожали мне руку, благодарили, что я этим занимаюсь. Хотя их не должно было интересовать, это моя работа, да?
Ну, может, в Беларуси.
Да, а они так заинтересовались, и я благодарна им, что они остановились возле моей выставки, они смотрели, они спрашивали, и с удовольствием. Я очень рада, конечно. Из Крыма вот приезжали люди, они тоже, Крым, когда вот был у нас, тоже была моя выставка, они тоже с удовольствием смотрели и даже спрашивали, если что, в Крым я свою выставку повезу или не повезу. А так в основном все нормально. Я благодарна людям, которые ценят мои работы, и меня еще больше хочется делать.
Земля майстров.
хоть наша передача про рамёствы, а не про краязнаўства, не могу не поделиться с вами историей про мати Эмилии Халильевны. Успомины, что прогучать зараз, дозволят вам лепше чуть специфику межконфессийных относин у Ильи. До речи, эту историю я почула не от самой Эмилии Халильевны, а от головного захавальника фондов Ильевского музея национальных культур Марины Пазняк.
Падчас адной з сустрэч Эмілія Халіна расказала даволі такі цікавы выпадак, як яе Аматолія Сафарэвіч Мір'ема Александровна у гады Вялікай Чыннай вайны, калі ў Ліўі ўжо было ўтворана гета, у якім знаходзілася каля 5000 яўрэяў з усяго наша юрскага района, яна насіла ежу ў гета. Она гавала так, мама і тата Мір'емы давалі ёй якую-то бульбу вараную, малако давалі, і гэта дзяўчынка, ёй было тады гадоў 12. На той час яна ішла да гароджы гета. Праходзячы, яна ставіла гэтую ежу каля дрота калючага і ішла далей. Пабыўшы дзесьці тут у мястэчку, яна вярталася і забірала ўжо пусты посуд. І вось ужо з цягам часу гэта жанчына, ўжо ў сталейшым узросце, она так сказала цікава, «Мене хіба мама і тата не любілі». Чаму яны мяне адпраўлялі туды ў гета, ну, гэта ж магла быць смерць на самай справе. Калі вот думаць, чаму так атрымоўвалася, я спыталася ў Эмілі, чаму так атрымалася, яна кажа, а таму што было ў жыцці такі выпадак, што сям'я трапіла ў даволі такую складаную сітуацыю. Бабуля, прабабуля Эмілі Халільёны. І ў той сітуацыі дапамагла ёй яўрэйская сям'я, суседзі іхнія. Выратавалі яе там, штосьці ўжо так добра не помню, на які там, напэўна, можа фінансавыя сродкі, ці гэтак падтрымаць неабходна было. Ніхто-небудзь, а менавіта яўрэі дапамаглі. І вось тады ўжо, калі ў гады вайны так атрымалася, што яўрэі ўсе знаходзіліся ў гета, то мама Мір'ямы гаварыла, як жа не памагчы, там тыя, хто нам памагаў. Можа, тая жанчына, она была ўпэўнена, што дзіця не тронуць. Все-таки это дитё, правда, вось.
Увогуле, что якарніка может быть душа.
Так, что якарніка может душа. Она на гэта спадзявалася. Вось, тому что, ну, усе бацькі любят своих дзяцей, а наши татары – гэта выключэнне. Яны настолькі любят своих бацькоў. У нас столько ёсць информации, что калі татарскія бацькі старэйшага ўзросту ўжо не могуць самі просто сябе даглядаць тут, так, то дзеці кідаюць і працу, і жыццё там у Мінску, і прыязджаюць з бацьками находится до ихних апошних, скажем так, дзён. Вот насколько это выхавано, вот это повага до бацьков. Ну, а коли вернуться до вот того, как жили у войну первые дни, конечно, оккупации, и евреи, и татары, то я вам хочу сказать, что у нас довольно шмат таких выпадков, коли евреи находили свое место, ну, схованки менавіта у наших татар. Так атрымалася, што наша вось гэта тэрыторыя, дзе татары жывуць, і яно далей за ім лес, і там ужо ідзе пушча. Менавіта усе, хто ўцякаў з гета, яны стараліся дабрацца туды, там, дзе знаходзяцца партызаны. І гэта так трэба было менавіта ўцякаць праз наша татарскае паселішча. Нават мама нашага галоўнага муфтія Беларусі або Бекіра Шабановіча, ён часта гэта вельмі расказвае, што яна выратавала жыццё двух яўрэйскіх падлеткаў, якія змаглі ўцячы з гета, і вось буквально па слядам гналіся паліцыя. І гэта жанчына, маючы ў хаце шмат маленькіх дзяцей, схавала іх ўсё-такі. І калі немцы прыйшлі і шукалі і ў сені, ва ўсіх гэтых каморках, прыстройках, ну дзякуй Богу, што не знайшлі на самай справе, таму што калі б нашлі гэтых падлеткаў яўрэйскіх, сям'я ўся была бы знішчана. Ну, так удалося, і гэтыя падлеткі, яны выжылі, зразумела, былі ў партызанскім атрадзе, затым яны прадоўжылі род сваіх сямей. Вот только такія выпадкі. Калі ўвогуле гаварыць з нашымі татарамі, кажуць, ну, тут нічого такога нема, ну, і нашыя бацькі дапамагалі. Яны прынімаюць гэта як звыкла. Як звыкла. Тобто так павінна. Яны па-другому не маглі паступіць ўвогуле.
Такая сціплая чалавечнасць.
Ну, сціплая чалавечнасць. І тут не рэлігія, і ўвогуле не нацыянальнасць. Напэўна, ніхто на гэта ніколі не звяртаў увагі. Просто суседзі і ўсё.
Зямля майстроў.
Дарэчы, з Марынай Пятроўнай мы з вамі не развітваемся, бо ў наступным выпуску пагаворым больш падрабязна пра іўюскія мугеры, іх гісторыю, знакавых постацей, а таксама тых, хто сёння перадае гэта мастацтва наступным пакаленням. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых цікавых сустрэч!